Позитивная психология зародилась очень давно. Началась она с Альфреда Адлера, который является прародителем позитивной психологии. Очень много разных методик позитивного подхода к воспитанию детей выросло именно из подходов Альфреда Адлера, который говорил про то, что нужно через позитивное восприятие влиять на людей, и особенно на детей. Поэтому, когда мы говорим в разрезе воспитания собственных детей, то мы рассматриваем именно позитивные подходы. Я очень много говорила про то, какие методики могут быть использованы для того, чтобы уходить от наказаний, которые совершенно никак не работают, и выстраивать отношения с нашими детьми. Ведь в этом заключается основная задача родителя — выстроить хорошие отношения. Я уверена, что каждый из вас может вспомнить тех друзей, у которых уже есть взрослые дети, с которыми они практически не общаются, или с которыми находятся постоянно в конфликтных ситуациях. Почему так происходит? Почему кто-то может выстроить близкие и доверительные отношения со своими детьми, а потом уже общаться с ними во взрослом возрасте и не терять этот контакт? А для кого-то эта задача становится непосильной. Именно в подходе к воспитанию наших детей и лежит ключ к тому, какими будут наши отношения, когда наши дети вырастут. В семьях, в которых практикуется позитивная психология, позитивный подход к родительству и к воспитанию, также практикуется такой подход, как обозначение того, что каждый в семье заслуживает уважения и достоинства. И тогда мы перестаем кричать на наших детей. Если мы на секунду начинаем задумываться, а приятно ли было бы мне, чтобы на меня кто-то кричал, мне уже взрослому человеку, так и ребенку это неприятно. И это становится супер разъединяющей историей. Поэтому достоинство и уважение — это первые два слова, которые нужно для себя запомнить. А отношусь ли я к своему ребенку с уважением? С уважением к его потребностям, к его запросам, к его хотелкам. Мы не всегда отвечаем на все запросы наших детей ответом «да». Особенно, когда это касается трех пунктов. Первый — это если это вопросы здоровья и безопасности. Родитель несет ответственность за своего ребенка относительно его здоровья и безопасности. Поэтому, если ребенок хочет вовлекаться в какую-то деятельность, которая может быть потенциально опасна для жизни, несомненно, это роль родителя — это действие приостановить, прекратить, запретить и объяснить, почему этого делать не стоит. Второе — это когда у ребенка недостаточно опыта или зрелости суждения для того, чтобы принимать решения в том или ином вопросе. Здесь, несомненно, родители должны брать лидирующую роль для того, чтобы помогать ребенку принять решение. И третье — это некоторые вопросы, которые не дают ребенку возможность участвовать в принятии решений. Например, если семья решила переехать, и это общесемейное решение, наверное, мнение ребенка будет учитываться в меньшей степени, если есть объективные факторы для того, чтобы это произошло. В этом случае семья, а точнее родители, будут принимать решение самостоятельно. Мы, конечно, можем вовлечь ребенка в принятие этого решения для того, чтобы он или она тоже чувствовали себя причастными. В этом смысле позитивный подход к воспитанию всегда говорит про два слова – востребованность и вовлеченность. Я не устаю повторять эти два слова, потому что на них держится, в принципе, устой любой семьи. У каждого ребенка бессознательно есть потребность, впрочем, как и у взрослого, для того, чтобы быть востребованным своей семьей, а также быть вовлеченным в принятие решений, в какие-то дела, которые мы делаем вместе. И очень важно это соблюдать. Это и для нас, взрослых, является ключевым, когда мы находимся в отношениях, например, между супругами. Тоже есть потребность востребованности и вовлеченности. Дети капризничают не просто так. Это то, чего они добиваются, это как раз востребованность и вовлеченность. Мои родители принимают решения практически во всем, что касается моей жизни. А мне так хочется контролировать хоть что-то. Поэтому я, как ребенок, и это моя вовлеченность и запрос на это, должен понимать, что я могу что-то делать и быть значимым в семье, так же, как и все остальные взрослые. Я влияю на процесс, то есть мое мнение тоже имеет значение. И вношу существенный вклад в семью. Поэтому, когда ваши детки, которым сейчас по 2 или по 3 года, хотят участвовать в домашних обязанностях, например, помогать накрывать на стол, или выносить мусор, или собирать игрушки по комнате, что вы можете делать вместе с ними, чтобы показать им, как это делается, в В этом рождается вовлеченность. И тогда в более старшем возрасте, когда вы говорите своему подростку «вынеси мусор», он не говорит «я буду этого делать». Он понимает, что это его вклад в эти семейные обязанности. Вот если мы своих 2-3-леток гоним из кухни и говорим «не лезь, здесь все горячее, не трогай это, уйди, я все сама накрою, потом мы сядем есть», то тогда и неоткуда им выработать этот опыт и навык вовлеченности в семейные дела. И тогда уже в подростковом возрасте мы встречаемся с подростками, которые не привыкли, не знают, более того, имеют закрепленный сценарий того, что им запретили заходить на кухню и делать что-либо. Вовлекайте своих детей в эти домашние процессы. Исследования показывают, что вовлеченность в домашние занятия и в домашние дела вот такого рутинного характера делают детей более успешными во взрослом возрасте. Все поведение целенаправленно. То есть любой каприз, любое бросание или кидание, плач или громкий крик — это, конечно, до определенного возраста еще и не способность справляться со своими эмоциями, но в целом это симптом того, что ребенок не получает достаточно внимания. Ведь это не про объективную оценку того, сколько времени вы провели со своим ребенком. Это про субъективное восприятие ребенком его реальности и его жизни. Насколько я, как ребенок, чувствую, провела ли моя мама и папа достаточно времени со мной. У каждого ребенка в силу его типа личности будет разный запрос на проведенное совместно время. Кто-то может самостоятельно часами играть, рисовать, заниматься какими-то своими вопросами. Другой ребенок требует большей вовлеченности родителя. А какой-то малыш будет прибегать к мамочке и говорить: «Мамочка, я тебя так люблю, давай поцелуемся». И это будут разные психотипы и разные запросы. И оценка этим ребенком того, насколько вы проводите достаточно времени или нет, будет тоже разной. Если бы ребенок мог выразить свои мысли тем языком, которым разговаривают психологи, то он, наверное, сказал бы: «Мамочка, в последнее время я не ощущаю глубокого чувства эмоционального контакта с тобой. Я бы хотела, чтобы ты наполнила мою корзинку положительных эмоций, положительного внимания. Мне кажется, что я совершенно не важна тебе, и что тебе важен твой телефон больше, чем я». Но дети так не разговаривают. А что мы видим на практике? Ребенок будет хныкать, хватать вас за ногу, говорить: «Мама, не уходи, побудь со мной, я не хочу быть один, только ты меня укладывай». Да? Это все индикаторы того, что ребенок нуждается в вашем внимании, что в этот момент ваш малыш или малышка не чувствует, что она востребована и вовлечена в вашу жизнь. Еще один момент отображения эмоциональной нехватки вашим ребенком может звучать примерно так: «Папа, я не чувствую особой значимости. Я чувствую, что ты обращаешься со мной как с ребенком. Ты говоришь мне, что мне делать, и делаешь это все время. Ты принимаешь все решения за меня и не оставляешь мне ни шанса на самостоятельность». Дети так тоже не говорят. В ответ мы будем видеть, может быть, уже более старшего ребенка, который будет с вами спорить, сопротивляться и настаивать на своем, и делать все наоборот, лишь бы не соглашаться с вами. Потому что для каждого ребенка также важно понимать, что его значимость определяется его способностью принимать самостоятельные решения. Будь то выбор одежды, в чем он будет ходить, или какие-то другие более значимые решения, которые ребенок может самостоятельно принимать с вашей поддержкой. Что делать для того, чтобы воспитать такого независимого ребенка, который принимает самостоятельные решения? Это тоже можно начинать практиковать в совершенно младшем возрасте. Уже в 2-3 года ребенок может самостоятельно выбирать одежду. Для этого всего лишь нужно сделать полку удобной для того, чтобы он мог сам рассматривать свою одежду. Или предлагать ему одежду на выбор. Это, кстати, очень классный такой лайфхак, которым я пользуюсь, которым пользуются много моих клиентов, пациентов в взаимодействии со своими младшими детьми. Когда деткам по 2-3 года, часто мы сталкиваемся с ситуацией, что может проснуться в не очень настроении и сказать: «Я вообще не буду одеваться». Да, и тогда мы должны переключить его внимание для того, чтобы быстро его собрать. Ребенку нужно в этот момент дать ощущение контроля. Поэтому мы берем 2 пары штанов и говорим: «А ты какие хочешь одеть штаны, зеленые или красные?» И тогда ребенок переключается с противостояния, что я вообще не буду одеваться, на выбор. И чувствует, что он контролирует ситуацию и совершает выбор в то, в чем он будет сегодня ходить. Это работает 99% времени. Конечно, бывают ситуации, в которых и это не сработает, и тогда ребенка в первую очередь нужно успокоить, поддержать, понять, почему он не справляется со своими сложными чувствами, а уже потом предоставить ему выбор. К 3 годам мой младший ребенок уже вообще самостоятельно выбирал себе одежду. Ведь неважно, в чем ребенок будет ходить, вся одежда на полке тоже выбрана вами. И поэтому его выбор все равно так или иначе ограничен изначально. Иногда выбор между зелеными и красными штанами не сработает, потому что ребенок хочет одеть что-то абсолютно конкретное, например, любимые синие штаны. И тогда можно с ним согласиться и пойти к шкафу, чтобы выбирать ту одежду, которую он хочет одеть. Если, конечно, она соответствует сезону. Понятно, что мы не поведем ребенка в шортах зимой или в шубе летом. Но, тем не менее, выбор, он должен существовать. Если в семье больше, чем один ребенок, то его или ее ощущение вовлеченности и значимости для родителей тоже будет меняться. Итак, если мы рассмотрим ситуацию с братьями и сестрами, самый старший ребенок часто остается востребованным и вовлеченным в своей оценке того, как он востребован и вовлечен. Единственная его востребованность может чуть-чуть пошатнуться, когда рождаются младшие дети, и внимание родителей переключается на них. Но в целом старший всегда имеет наибольшее количество автономности, возможности принятия самостоятельных решений и чувство ответственности за младших в том числе. Даже если мы как родители не наделяем их этой ответственностью, а просто вовлекаем в процесс того, что наша семья теперь становится больше. Младший ребенок тоже часто не страдает от востребованности и вовлеченности, потому что он младший, его роль достаточно четко определена тем, что я младший, и внимание я на себе всегда ощущаю. Если, конечно, это не младший ребенок из 6 детей, потому что когда детей очень много, то может возникать ощущение того, что я недостаточно получаю внимание от своих родителей и, соответственно, недостаточно значим для них, недостаточно востребован. А вот средние детки часто страдают, когда рождаются малыши, от того, что их роль в семье меняется. Я не самый старший, но и не самый младший. И тогда какая моя роль в семье и как я вовлечен? Когда родители четко проводят время, индивидуальное время с каждым из детей, то каждый получает немного внимания, а то и много внимания от своих родителей и чувствует эту востребованность и вовлеченность. Ведь мы можем разделить обязанности по дому между нашими детьми для того, чтобы они понимали, как они делают свой собственный вклад внутрь семьи. Но при этом очень важно не упускать из виду, что и их динамика будет меняться, динамика взаимодействия детей между собой в зависимости от их типа личности, от разницы в возрасте и от того, насколько мы уделяем внимание тому или иному ребенку. Альфред Адлер много писал в своих работах, что родители никогда специально не выделяют кого-то из детей для того, чтобы больше времени проводить с тем или иным ребенком. Но часто это не то, как это воспринимается самими детьми. И это зависит не только от того, что делают родители, но еще и от типа личности ребенка. Аналитические детки, например, детки с ведущим аналитическим интеллектом, будут нуждаться в безусловной маминой любви постоянно и всегда. А зрительным деткам, деткам со зрительным интеллектом, всегда будет не хватать внимания, вне зависимости от того, сколько времени родитель ему уделяет. Поэтому, когда мы понимаем, кто наши детки по их психологическому типу, нам легче выстроить нашу коммуникацию и взаимодействие, понимая особенности каждого из наших детей. Ведь часто мы сталкиваемся с тем, что в одной семье и, казалось бы, с одним подходом воспитания растут совершенно разные люди. Чего уж таить, в моей семье растут совершенно 2 разных человека. Мои 2 сына вообще не похожи друг на друга по типу своей личности и по характеру. Поэтому подход и решение каких-то задач с каждым из них выстраивается по-разному. Если вы хотите узнать подробнее про типы личности ваших детей, переходите по ссылке в описании к этому видео. В 1950-х годах Эрик Берн разработал транзакционный анализ. Транзакционный анализ подразумевает, что у каждого человека есть 3 роли. Взрослый, родитель и ребенок. Когда мы вступаем в коммуникацию с нашими детьми, мы вступаем в эту коммуникацию, исходя из разных ролей. Это как слои пирога накладывается сверху на ваш тип личности. То есть то, каким вы будете родителем, то, каким вы будете взрослым, и то, как вы будете проявлять себя как ребенок. Это будут разные грани вашего «я». Все психологические теории, как казалось бы, и практики, которые из них вырастают, взаимодействуют между собой. И в какой-то момент складывается такой большой многослойный пирог, в котором одно постепенно накладывается на другое, и получается многоуровневая, многогранная личность. Итак, начинаем разбираться, как же транзакционный анализ влияет на наше взаимодействие с нашими детьми в разрезе позитивной психологии или позитивного подхода к родительству и к воспитанию наших детей. Когда мы разговариваем с нашими детьми из позиции родитель, мы как бы разговариваем с ними сверху вниз. То есть мы отдаем команды. Обычно это исходит с позиции, что он сделал не так. А сделал ли ты свое домашнее задание? Иди делать уроки, иди поешь. Да? И поэтому в позиции родитель ребенок всегда чувствует себя не то что подавленным или в дискомфорте, но это не позиция диалога. Это позиция родителя, который разговаривает сверху вниз и говорит ребенку, что ему сделать. В этой позиции надо находиться как можно меньше для того, чтобы выстраивать диалог. Потому что с точки зрения отношений такая позиция всегда очень сложная. Она не подразумевает того, что ваш ребенок будет вам отвечать или не соглашаться с вами. Позиция родитель — это всегда борьба за власть. Позиция взрослый — это позиция, которая исходит больше из рационального «я». Наша рациональная грани, гештальт-терапия, говорит нам про то, что есть наше эмоциональное «я» и рациональное «я». Так вот, позиция взрослый — это позиция рационального «я». В этой позиции мы начинаем уважительно разговаривать с нашим ребенком и выстраивать коммуникацию и диалог. В такой позиции ребенок начинает с нами кооперироваться, а не бороться за власть. Поэтому это та позиция, из которой легче всего договориться с нашим ребенком. Конечно, сейчас я говорю про детей, которые, скорее всего, уже 5+. Хотя даже с малышами, разговаривая уважительно и предлагая им выбор, это тоже работает. Когда мы исходим из позиции ребенок, это ситуация, когда мы вместе весело хохочем, дурачимся, играем и поступаем иногда импульсивно. С негативной стороны, это выражение ребенка как капризы, эмоциональные срывы, проявление эмоций, что, конечно, случается и с нами, со взрослыми. Но мы с вами знаем, что если вдруг вы сорвались, закричали на своего ребенка или чувствуете, что поступили неправильно, то имеет место быть, прийти и перед ребенком извиниться для того, чтобы связь починить. Но в этой позиции мы также можем подключаться к ребенку для того, чтобы вместе похохотать, поиграть и в целом хорошо провести время. Еще немного практических аспектов позитивного воспитания. Доктор Чарльз Фей и доктор Дэниел Эймен разработали инструмент для родителей. Так, два слова про доктора Фея и доктора Эймена. Доктор Фей — это психолог с многолетним стажем, который в сотрудничестве с доктором Эйменом начал разрабатывать инструменты для воспитания детей. Доктор Дэниел Эймен — это психиатр, детский и взрослый, который более 40 лет диагностирует любые психологические и психиатрические отклонения при помощи специальных МРТ, которыми он сканирует мозг. Мозг рассматривается в его подходе как отдельный орган, как печень, почки, легкие. И глядя на то, как наш мозг реагирует на те или иные стимулы, можно определить, что же за диагноз надо ставить пациенту, маленькому или большому. Но при этом существует масса инструментов, которые вовлекают нашу когнитивную деятельность, запускают нашу когнитивную деятельность для того, чтобы мы перестраивались на, например, позитивное воспитание наших детей. Итак, один из таких инструментов, который я очень люблю и использую в своей практике, это инструмент того, каким родителем ты хочешь быть. Есть две части к этому инструменту. Одна часть, первая, это какие задачи, как родитель, ты ставишь для себя. Очень важно взять лист бумаги для того, чтобы записать. Чем больше мы задействуем наших чувств, когда мы пишем или думаем о чем-то, тем лучше это, во-первых, запоминается. И, во-вторых, даже если вы не будете перечитывать то, что вы написали, вы все равно будете это помнить. Это один из советов, который я еще изучила, когда изучала педагогику, будучи директором школы, что чем больше чувств ты задействуешь у студентов, тем лучше они помнят информацию, которую ты им преподносишь. Это также работает и с той информацией, которую вы воспроизводите сами. Поэтому, если вы хотите делать это упражнение, то обязательно запишите то, о чем мы будем с вами говорить. Итак, первая часть — это задачи, которые ты ставишь себе как родитель. Например, можно написать, что я хочу быть более вовлеченным родителем. Я хочу, чтобы мои дети, а я смотрю на свой лист бумаги в данном случае, чтобы мои дети проводили со мной достаточно времени. То есть я, как родитель, буду встраивать в свое расписание достаточно времени для того, чтобы проводить со своими детьми. Написать «я хочу быть вовлеченным родителем» недостаточно, потому что важно понимать, а что значит вовлеченный родитель именно для вас. Или, например, это может быть «я хочу быть более открытой». Я буду разговаривать со своими детьми таким образом, чтобы они понимали, что я делюсь с ними и своими какими-то сокровенными моментами. Это выстраивает наши отношения с самого младшего возраста. Я буду выстраивать четкие границы. Пока мои дети самостоятельно не научатся выстраивать эти границы сами и принимать решения, которые были бы хороши для них и для их здоровья, это будет моей задачей как родителя. Я хочу быть вместе. Вместе со своим супругом или супругой, вместе со своими детьми, вместе как семья. И поэтому буду прикладывать все усилия для того, чтобы моя семья была вместе. Я хочу быть доброй. Например, я хочу растить моих детей таким образом, что когда они уйдут из дома и уже станут взрослыми, они будут понимать, что они всегда могут вернуться и что в родительском доме их всегда ждет поддержка. Я хочу быть смешной. Смешной я буду шутить, буду смеяться с ними, буду гримасничать, играть, веселиться и делать всякие глупости и шалости вместе со своими детьми. Вот такие примеры того, какие задачи вы можете выстраивать для себя, как для родителя. Обязательно запишите именно свои задачи. Вторая часть — это какие задачи я ставлю для своих детей. Потому что, несомненно, несмотря на то, что мы все время говорим про то, что нужно воспитывать детей в силу их врожденных свойств, направлять их в том направлении, в котором им нужно развиваться, мы, как родители, не можем не ставить какие-то задачи для своих детей, потому что это является тоже важной частью нашего процесса. Итак, некоторые примеры задач, которые я ставлю для своих детей. В общем-то, я ставлю для себя, чего я хочу от своих детей. Ведь это тоже важно прописывать. Первая задача — это уметь выстраивать отношения. Мы живем в мире, в котором мы живем среди людей. И человек не живет в одиночку, а живет всегда в социуме. Поэтому навык выстраивать отношения очень важный, если не ключевой, для того, чтобы в этом мире жить. Вторая задача, которую я ставлю для своих детей, это быть ответственным. И если мои дети совершают какие-то поступки, они должны понимать, что у каждого поступка есть последствия, и брать на себя ответственность за совершенный поступок. Третий пункт, который я пишу, чего бы мне хотелось от моих детей, это быть независимыми. Быть независимыми — это принимать собственные решения. Для того, чтобы это в них воспитать, я даю им возможность, предоставляю такую возможность принимать самостоятельные решения. Даже если, например, если это касается той же одежды, пример, который я приводила, с тем, во что одеться, чтобы пойти в школу, даже если это мне не очень нравится, это их выбор, я буду его уважать. Если это, конечно, не совсем не подходит под тот контекст, в котором они существуют. Быть уверенным в себе. Я буду помогать своим детям испытывать это чувство уверенности. Совершенно с разными подходами и в разных ситуациях. Подбадривать их там, где им это будет нужно. Будь то соревнования, контрольные или какие-нибудь еще моменты, в которых им нужна будет моя поддержка для того, чтобы почувствовать эту уверенность в себе. Быть принимающими самих себя, разрешающими себе сделать ошибку. Я буду замечать положительное и пропускать негативное для того, чтобы у детей откладывалось больше положительного про себя с точки зрения своей самооценки и внутреннего принятия себя. Быть адаптивными. Жизнь меняется и быстро течет, и контекст, в котором мы живем, тоже часто меняется. Иметь навык адаптивности к разным условиям жизни и к разным обстоятельствам — это очень важный навык в сегодняшнее время, когда информации очень много и когда все действительно быстро меняется. Поэтому одна из задач для себя, как для родителя, чтобы воспитать это в моих детях, это, наверное, предложить им и дать им возможность побывать в разном контексте. В моем случае хорошо работают путешествия, когда дети видят, как по-разному могут жить люди и встраиваются в ту среду, в которой они находятся в моменте. Быть адаптивным, можно еще сказать, быть гибким. Но в слове «гибкость» есть немножечко негативного аспекта того, что я подстраиваюсь под всех и вся, кто вокруг меня. А адаптивность — это все-таки адаптируюсь под контекст, в котором живу. То есть под те условия жизни, в которых я сегодня нахожусь, не перегибая и не переходя каких-то своих внутренних границ. Быть эмоционально свободными, то есть принимать всю палитру чувств, которые они могут испытывать. А также быть веселыми, забавными, задорными, любопытными для того, чтобы оставаться детьми в зависимости от их возраста, а в целом пронести эту любознательность через всю свою жизнь. Одна из вещей, которую я обожаю про своего мужа. Даже в своем взрослом возрасте он остается таким же любознательным и любопытным, как любой из моих детей. Ему все интересно, и он все хочет знать. И это раскрывает совершенно новую палитру горизонтов и границ и того, чем мы можем заниматься в нашей жизни. Наверное, такое количество задач может показаться достаточно сложным и очень многоемким для того, чтобы выполнять их все. Для этого у нас есть заветное слово, которое мы используем. Слово это «свериться». Итак, если вы делаете что-то, любое ваше действие, вы можете мысленно свериться со своим списком задач и посмотреть, насколько это действие, которое вы совершаете относительно своих детей или вместе с ними, соответствует тому стилю родителя, который вы выбрали, который вы для себя обозначили как задачу. Это не значит, что каждый день мы должны обязательно выполнять все эти задачи, которые вы себе написали. Для этого мы их и пишем, для того, чтобы с какой-то периодичностью к ним возвращаться и напоминать себе, а каким же родителем мы хотим быть. Или что бы мы хотели дать нашим детям и наши ожидания от них. А дальше свериться. Делаем ли мы то, что способствует нашим детям достигать тех задач, которые мы для себя прописали? Даем ли мы им право выбора или право принятия решений? Или мы разговариваем с ними из позиции родителя и говорим, что им делать? И насколько эта позиция соответствует тому, что вы хотите от себя, как от родителя, и от вашего ребенка, как от подрастающего взрослого? Делитесь своими задачами как от себя для родителя, так и от своих детей. А также делитесь, если что-то у вас не получается. Будем разбирать кейсы и рассматривать ваши ситуации в следующих выпусках.